Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодняшняя наша передача очень ответственная, потому что наша Земля, кроме того, что принято считать удел Богородицы, она еще место пребывания, место освящения таким нашим великим святым, преподобным Сергием Радонежским. И нынешний год, год юбилейный, год 700-летия рождения преподобного, мы решили в меру нашей малости, нашей недостойности коснуться этого святого угодника Божия. И с Николаем Сергеевичем Борисовым, автором замечательной монографии в издательстве «Жизнь замечательных людей». Николай Сергеевич, профессор Московского государственного университета, заведующий кафедрой истории. А что вас именно побудило коснуться этой темы?
Вы знаете, я вообще специализируюсь на русском средневековье. У каждого историка своя специализация. Просто историков не существует, так же, как просто врачей. У каждого своя специальность. Вот моя специальность – это средневековая Русь. История русской церкви, политическая история русского средневековья, история культуры средневековой. Поэтому я с первых шагов своих, так сказать, как историк, я занимаюсь этой эпохой, 14 век, 15 век. Первый раз я начал заниматься непосредственно историей преподобного Сергия еще в конце 80-х годов. В конце 80-х годов по этой теме практически никто не работал. Потому что в советское время вообще история церкви – это была тема, которая, ну, не приветствовалась, скажем так. Но потом времена менялись, отношение к церкви менялось, было празднование тысячелетия христианства на Руси. И вот на этой волне издательство «Молодая гвардия» выпускает серию книг под общим названием «Исторические портреты». И вот среди первых книг этой серии была моя книга о преподобном Сергии. Она называлась «И свеча бы не угасла». Это была в то время единственная светская, не церковная книга о преподобном Сергии, потому что и Макарий Булгаков, и Евгений Всегнеевич Голубинский – это были церковные люди. Это были профессора Московской духовной академии, которые писали, конечно, с огромным знанием предмета, но, тем не менее, все-таки взгляд их – это был взгляд церковного человека. Я писал как историк, как человек, который пишет прежде всего для светских людей, не для людей церкви, а для людей, которые просто любят, знают историю и хотят больше знать о деятелях русской истории.
Как вот вы себе определяете, почему именно вот на этой ростовской земле, в дальнейшем Ростово-Суздальской, как вот именно здесь появился преподобный? Почему вот именно эта земля была избрана как уделом его появления?
Во-первых, конечно, вопрос огромный. Почему именно Сергий Радонежский стал великим национальным святым? Потому что были десятки, сотни подвижников, которые прославились в том районе или в другом районе страны. Но, тем не менее, Сергий один. Вот он все-таки на голову выше в истории всех своих собеседников, учеников. Вот почему именно он, а не кто-то другой? Вот этот вопрос меня всегда беспокоил, и я даже сейчас не могу вам дать на него стопроцентного ответа. Но, тем не менее, я думаю, что здесь произошло уникальное совпадение, так сказать, спроса и предложения. То есть это была эпоха, которая требовала великих людей. Эпоха, которая требовала выдающихся людей во всех сферах жизни. Как Дмитрий Донской, великий полководец, как Иван Калита, великий строитель государства, как Сергий Радонежский, великий строитель русской духовной культуры. И вот, с одной стороны, выдающийся человек, можно сказать, гений в своем роде. С другой стороны, такие люди требуются. Ведь бывает так, что родится человек талантливый, а его талант никому не нужен. Он проходит, о нем никто не знает, потому что эпоха не требует таких людей. Да. А здесь вот была встреча эпохи и человека, героя. И вот это один из секретов. Потому что, ну, вы знаете, в это время начинается пробуждение Руси в условиях татаро-монгольского ига. Татаро-монгольское иго воспринималось как гнев Божий, как вавилонский плен. Против гнева Божьего бороться нельзя, тут можно только молчать и смириться. Но гнев Божий может прекратиться, Господь милостив, Он может помиловать русскую землю, Он любит русскую землю. И вот если гнев Божий прекращается, тогда можно бороться за свободу. Но знаком того, что Господь свой гнев оставил, было появление праведников. Появление праведников, то есть подвижников, это добрый знак, это знак того, что Господь любит русскую землю, что Он изменил свой гнев, так сказать, на милость. И вот в этом отношении люди, которые, подобно Сергию, действительно вели высокое житие, так, как требовалось канонами, как требовалось Евангелием, вот такие люди, они и как раз внушали людям веру в будущее, уверенность в том, что страна может подняться, что страна может освободиться. И в этом отношении вот счастливое совпадение героя и эпохи – это одно. Теперь второй ваш вопрос насчет Ростова. Почему именно в Ростове? Природа ростовского края, она, если искать какие-то вот эпитеты, определения, то я бы сказал, что она какая-то очень такая светлая и задумчивая. Вот огромное озеро, которое часто подернуто дымкой, какие-то плавные линии холмов. Понимаете, она спокойная, она умиротворенная какая-то, очень такая вот светлая природа. Бывает драматическая природа, понимаете, горы, там скалы торчат. Бывает какая-то унылая природа, там темный лес и ничего не видно.
Здесь вот человечная, действительно.
Совершенно верно. Какая-то вот светлая ростовская природа, она, конечно, людям, жившим там, в душу западала. И в этом смысле вот то, чем отличался преподобный Сергий, именно вот каким-то глубоким спокойствием внутренним, именно какой-то светлостью своего поведения, своего образа. Вот это, безусловно, связано в том числе, со многими причинами, но в том числе и с природой Ростовского края, в котором он вырос.
Ну, в частности, местом считается, так официально считается, Товарницы, как раз в трех верстах от Ростова, вот где сейчас Варницкий вот этот монастырь.
Вы знаете, да, житие Сергия, написанное его учеником Епифанием и потом переработанное Пахомием Сербом, содержит очень много рассказов о чудесах преподобного Сергия. Чудеса совершались еще и до его рождения, когда он трижды прокричал в чреве матери. И чудеса совершались с ним, с ребенком, когда он чудесным образом научился грамоте после встречи со старцем, который дал
ему
прослов.
Про старца. Есть вот мнение, что ты, может быть, даже его дед. То есть один из его родственников, он был действительно схимником. И это не просто некий образ в картине Михаила Васильевича, нашего великого художника, Михаила Васильевича Нестерова, «Видение отрока Варфоломею», картина, которую мы все бесконечно любим.
Вы знаете, да, здесь вот два момента. С одной стороны, конечно, преподобный Сергий был великий труженик. И он трудился и умственно, трудился и физически. Это проходит через всю его жизнь. Но с другой стороны, безусловно, он был аристократ по происхождению. Его отец – ростовский боярин Кирилл. И дело не только в том, что житие говорит, что вот боярин Кирилл, да? Ну, например, вот скажем, когда он поселяется в лесу вместе с братом Стефаном, потом Стефан не выдерживает этой всей лесной, значит, жизни, уходит в Москву. И Стефан в Москве поселяется не где-нибудь, а в Богоявленском монастыре. Это был фамильный монастырь московских Тысяцких, Вильяминовых. То есть аристократическое богомолье, ты понимаете, не просто куда попал. Потом Стефан делает стремительную карьеру, он становится духовником Семена Гордого и всего московского боярства. Преподобному Сергию приходят люди в лес, ставят церковь, понимаете? То есть, конечно, род был знатный.
Вот есть разные чтения, даже вот, конечно, история полна таких вот сложностей, даже разные чтения есть по году рождения преподобного.
Практически все даты жития Сергия, они все спорные, все. Начиная от даты рождения и кончая датой кончины. Потому что образ Сергия, он в результате возникает каким-то неуловимым. Точно так же, как вот мы ведь не имеем ни клочка текстов, написанных преподобным. Вот мы знаем, что да, великий учитель, учение Сергия Радонежского, а текста нету. Устава монастырского, который бы он написал, нету. То есть только какой-то вот образ, опять-таки, образ во времени, образ, в котором русский народ собрал все лучшее, все самое святое, что было вообще в понятии духовного.
Если мы возьмем места, которые семья вдруг обрела своими новыми, это вот Радонеж, это места, я рода мигов, вот как раз вот племена таких языческих, которые, собственно, там жили. И вот расскажите, как вот устраивалась их жизнь на новом месте, как вот это все шло, действительно, хозяйство пришлось заново возводить, все вот эти династийные связи осуществлять и в то же время свою духовную жизнь устроить одновременно.
Да, это интересный исторический вопрос. Во-первых, когда семья переехала туда, в Радонеж, тут тоже есть дискуссии. Но я думаю, что это произошло в 1328 году, когда Иван Калита получил великое княжение, и он начал, так сказать, сводить счеты со своими недругами. И вот тогда произошло то, о чем вы говорите. То есть те в Ростове, кто поддерживал Тверь в тот или иной период, те подверглись гонениям. Вот. И вот, видимо, в связи с этими гонениями, значит, семья боярина Кирилла переехала в Радонеж. Место было глухое, северо-восточный угол, самый слабозаселенный угол Московского княжества. Кругом были леса, то есть приходилось распахивать пашню, приходилось, значит, корчевать лес. Ну и вот это вот поселение небольшое, Радонеж. Село, по сути дела, деревня, может быть, даже. Ну, церковь была, правда, там, да, Рождества Христова церковь. И вот они в тяжелейших условиях начали все сначала. То есть построили усадьбу, распахали землю, завели какое-то хозяйство. И, конечно, боярин Кирилл хотел, чтобы его сыновья продолжали его дело, чтобы они были, ну, боярами, землевладельцами, может быть, как-то поднялись. А вот сыновья, оказалось, пошли другой дорогой. Сначала Стефан ушел в монастырь, потом Варфоломей ушел в монастырь. Родители переживали, конечно, отец, видимо, в первую очередь, он хотел, чтобы сыновья продолжали его дело, как обычно это отцы хотят всегда. Но, а потом преподобный сказал, пока родители живы, я не нарушу их, так сказать, слова, их запрета, я буду жить дома. Но когда родители ушли в лучший мир, тогда и он ушел в лес и при помощи Стефана вот построил там себе свою знаменитую келью, с которой все начиналось.
Вот Маковец, вот как раз вот это место, которое было избрано. Даже само название-то, как некая маковка такого вот холма, и действительно...
Да, очень красивый такой, пологий холм так поднимается, две реки внизу, Кончура, Вандюга там.
Опять же, мы вот говорим о живописности, о вот притягательности, и почему Михаил Васильевич Нестеров как раз вот целый цикл создал, «Юность преподобного», и вот его труды, и вот как раз, в частности, он брал и радонежские места, и уфимские свои места, но даже он сам из Уфы был, и поэтому вот где-то вот перекликание вот это вот идет.
Ну вот «Видение отроку Варфоломея» написано возле Абрамцева. Там есть вот эта вот долина, до сих пор сохранилась, которая на картине Нестерова. Ее экскурсоводы показывают, говорят, вот долина отрока Варфоломея. Действительно, да, очень похоже.
Расскажите о миссии преподобного. Ему приходилось и участвовать и в замирении боя, и в разумлении заблудших. Вот это взять на себя крест, кроме молитвенного, еще такого общественного служения.
Есть две замечательные иконы, которые, согласно монастырской традиции, считаются келейными иконами преподобного Сергия. Они сейчас хранятся в Троице-Сергиевой лавре. Две иконы Николая Угодника и Божьей Матери Адигитрии. Иконы, которые датируются XIV веком. Специалисты именно датируют их XIV веком. То есть это действительно иконы, которые, ну, во всяком случае, могли быть у преподобного Сергия. И 90%, что они были действительно его келейными иконами. И вот в этих двух иконах удивительно выражены два основных качества преподобного Сергия, характера преподобного Сергия. Икона Божьей Матери – это какая-то удивительная кротость, любовь, мягкость. Икона Николая Угодника – это воля, понимаете, это вот епископ. Епископ, который готов за свои убеждения сквозь стену пройти, за свою паству душу положить. То есть воля, мощь и в то же время кроткость и любовь. Вот в этих двух иконах это блестяще передано, вот эти два настроения. И я уверен, что преподобный Сергий, так сказать, черпал какую-то внутреннюю силу от этих икон, тоже молясь перед этими иконами. Да, так вот, относительно Божьей Матери и поклонения Божьей Матери в московских землях. У нас на Руси было, скажем так, три престола Божьей Матери. Первый престол – это Киев. Десятинная церковь в Киеве была посвящена Божьей Матери, Успению Божьей Матери, скорее всего. В Киеве Киево-Печерский монастырь Божьей Матери благословила его создание. То есть Киев был таким мощным центром почитания Божьей Матери. Затем государственность переносится во Владимир, центр государственной жизни, и главный храм Владимира – это храм Успения Божьей Матери. То есть Владимир становится вторым после Киева как бы престолом Божьей Матери в русской земле. И потом поднимается Москва, из Владимира жизнь перетекает в Москву. И первый храм, который построил Иван Данилович Калита в Москве, в честь Успения Божьей Матери. Идея та же, что вот центр почитания Божьей Матери теперь это Москва. Был Киев, да, но Киев ушел. Был Владимир, да, он тоже ушел. Теперь Москва. И вот Москва становится средоточием вот этого почитания Божьей Матери. Храмы в московской земле, монастыри, как правило, посвящаются различным праздникам, связанным с почитанием Божьей Матери. И, конечно, для преподобного Сергия явление Божьей Матери, конечно, было главным событием его жизни. Конечно, для него это было абсолютно безусловной реальностью. Вот мы сейчас, мы, так сказать, скептические люди 21 века, можем много рассуждать, что чудо там было, не было, показалось, не показалось. Для него и людей того времени этого вопроса не было. Для них чудо – это реальность. И, конечно, преподобный Сергий был уверен, что Божья Матерь явилась ему. И в этом он видел добрый знак для русской земли. Мы не знаем точно, когда это произошло, но я убежден, что это произошло где-то примерно в 79 году, то есть незадолго до Куликовской битвы. Потому что уже ощущалось, что скоро будет какая-то огромная битва. Ненависть уже такая была сильная к Орде, что уже помириться было невозможно. И Мамай тоже пришел к выводу, что с русскими помириться не удастся, надо воевать. И вот ожидание этой битвы, ожидание какой-то, так сказать, решимости всеобщей, вот оно, конечно, охватило и преподобного Сергия. Он был русский человек, он знал, что происходит, он болел за свою страну. И вот это вот внутреннее волнение, тревога, и привело к тому, что ему было чудесное видение. Это видение было незадолго до Куликовской битвы. И я думаю, что преподобный всегда, кстати, скрывал те чудеса, которые с ним происходили. Он говорил ученикам, только никому не рассказывайте, это вообще вам все померещилось. А тут он не стал этого скрывать. Келейнику Михею рассказал. Михей рассказал по всему монастырю. Не ради тщеславия, а ради того, что он считал, что Руси будет полезно русским людям узнать, что Богородица явилась. Значит, будет удача, будет победа. Вот это очень важно.
Да, но то, что вот бояр-то замерял, это большое, конечно, дело было. Те же нижегородских. А потому что действительно собирание вокруг Москвы тяжело шло. Тверь постоянно вот сопротивлялась. Под влиянием Литвы там очень были большие проблемы, конечно.
Да, и преподобный Сергий, так же, как, кстати, митрополит Алексей, он чувствовал огромную религиозную ответственность за все, что происходит кругом. И поэтому он выходил из монастыря и совершал свои миротворческие походы. То есть он пытался предотвратить гибель людей, войну, усобицу. И для того, чтобы это сделать, он ходил и в Нижний Новгород, ходил и в Рязань, ходил и в Ростов, и даже в Тверь ходил в плохие времена. Иногда ему это удавалось, иногда нет. Но вот сам по себе этот его дух ответственности. И в то же время евангельская формула – блаженны миротворцы. Блаженны миротворцы. Миротворчество,
Боже, на Якутце, да?
Да, миротворчество всегда было долгом именно церковных людей. Не только Сергий, епископы этим занимались, и другие игумены. Но преподобный, конечно, здесь достиг однажды очень такого исторического, я бы сказал, результата. Это была миссия 385 года, когда он ходил в Рязань и сумел примирить Дмитрия Донского с Олегом Рязанским. Причем примирить не на неделю, не на месяц, а на много-много лет. Войны между Москвой и Рязанью прекратились, был заключен династический брак, когда сын Олега Рязанского женился на дочери Дмитрия Донского, и с этого времени уже никогда Рязань с Москвой не воевала. Так что вот это была, конечно, великолепная его миссия.
Конечно, обязательно должны коснуться Куликовской битвы и роли преподобного в этом. Действительно, подготовка шла, и она и военная шла, и духовная. И святые иноки по Пресвятой Аслябии, которые из Брянска переселились в Лавру и тоже были отданы. Вот редкий случай, когда святой фактически благословляет на убийство, да, на смерть иноков уже. То есть они были опытные военачальники, но уже отошли, как говорят, от дел, ушли в иночество. И все равно вот найти в себе мужество, благословить на ратное дело уже иноков.
Я считаю, что это действительно было. И почему я так думаю? Потому что здесь надо учитывать всю ситуацию, которая сложилась в Москве накануне Куликовской битвы. А ситуация состояла в том, что Дмитрия Донского все предали. То есть пока шли разговоры о необходимости борьбы с татарами, все говорили: да, конечно, давай, мы тебе поможем. Съезд княжеский 1374 года, значит, вот они там все говорили о том, что надо бороться за свободу. Но, как часто бывает в жизни, одно дело на словах, другое дело, когда пришло время действительно действовать. И вот когда появляется огромное войско Мамая, движется с юга на Русь, то князья начинают отказываться. Один говорит, что у меня воинов нет, другой говорит, что у меня там лошади пали, третий куда-то уехал, четвертый не пришел. То есть сильнейшие русские князья, смотрите, Михаил Александрович Тверской отсутствует, Дмитрий Константинович Суздальский отсутствует, Олег Иванович Рязанский отсутствует, новгородцев нету. Остается что? Только Москва, Великое княжество Владимирское, ну и небольшие княжества, такие как Ростовское, Ярославское, Белозерское. Это княжество, в общем-то, старое, но население там небольшое. И в результате Дмитрий видит, что у него войско-то небольшое, что ему с этой огромной ордой не справиться. И единственный способ выйти из этого тупика и как-то набрать войско состоял в том, чтобы собрать народное ополчение. То есть поднять на войну в этот поход крестьян, ремесленников, которые обычно ни в какую войну не ходили. Это не их дело, воевали дружины профессионалов. А вот поднять людей – это уже священная война ради какой-то священной цели, когда люди обязаны идти, если они верят в свою веру. И вот для того, чтобы эту войну с Мамаем превратить в священную войну, дать ей такой ореол, нужно было, чтобы кто-то из выдающихся церковных людей, которому народ верит, кто-то благословил этот поход. И вот тогда люди скажут: да, вот это действительно священная война. И вот единственным тогда человеком, имевшим безусловный авторитет православный, был преподобный Сергий. Поэтому у Дмитрия Донского не было другого выхода. Он должен был поехать, по всей логике событий, он должен был поехать к преподобному Сергию за благословением. И он поехал, и преподобный Сергий не просто благословил его, и не только дал грамоту, потому что грамоту каждому не будешь читать. А преподобный Сергий сделал гениальный, можно сказать, ход. Он дал ему вот этих двух иноков, Дмитрию. Этих иноков знали хорошо, потому что они были старые воеводы. Вообще мир был маленький, все знали друг друга. Да, и когда видели их рядом с Дмитрием, а Дмитрий их возил постоянно рядом с собой, то никому не надо было ничего объяснять. Все, Пересвет и Ослябе вышли из монастыря, а без благословения игумена никто не мог выйти, монах из монастыря. Значит, игумен их благословил. Значит, он благословил эту войну. Значит, это священная война, и мы все обязаны идти сражаться и умирать. И все пошли, вся Москва поднялась. Тем более, и вот эти ополченцы на Куликовом поле, как их летопись называет, небывальцы, они сначала дрогнули, а потом Дмитрий поехал вперед, показал им, что он не бросит их. И они стояли насмерть. И они выдержали вот этот первый, самый страшный удар татарской конницы. Большой полк, он состоял из ополченцев. И таким образом судьба битвы была решена. Так что здесь все связано цепочкой логических, так сказать, событий.
Тем более Дмитрий Донской, он фактически приехал в Троицу вечером, отслужил вечернюю, отслужил утреннюю.
Да.
И вот уже потом вот он пошел в духе. Вот,
да, у него войска собирались в Коломне, а он поехал в другую сторону, в Троицкий монастырь, потому что он понимал, как это важно. Там был еще замечательный такой момент, когда преподобный Сергий сказал ему на ухо Дмитрию: многие погибнут, но ты будешь жив. И вот для Дмитрия это было очень важно, как для любого человека. Это придало ему уверенности в том, что он будет жив.
Еще обетования были по строительству монастырей как раз, обещанию. Да.
В честь битвы на Воже строили, в честь Куликовской битвы строили монастыри.
То есть мы не говорим о каком-то застывшем иконописном и таком канонизировано жестком образе преподобного, а прежде всего мы говорим о человеке, который жил в духе, и в духе очень высоком, и благодаря этому столько было и учеников, которые вот очень много разнесли, и основание и в Костроме, вот, и Вологодские, Нижегородские места. Свет этот Сергиев, он продолжает идти, как вот вы считаете?
Преподобный Сергий был и остается символом всего светлого, всего гуманного, что есть в русской истории. Это знаковая фигура. То есть, условно говоря, если бы преподобного Сергия в жизни не было, его надо было бы придумать, потому что он – это средоточие добра в русской истории. И, к счастью, он был. Это был реальный живой человек, который стал символом всего светлого в русской истории. И поэтому, обращаясь к памяти преподобного Сергия, мы прежде всего, конечно, поддерживаем все лучшее в себе. Мы напоминаем себе о том, что добро имеет тоже свою традицию, как и традиция зла, так и традиция добра. И вот Сергий – это необходимая часть вот этой великой традиции добра в русской истории.
Да. Дорогие друзья, вот мы нашим недостоинством попытались сегодня с Николаем Сергеевичем Борисовым поговорить о нашем великом святителе, святом, преподобном Сергии Радонежском. Желаем всем Божьей благодати, жить в духе, не стяжательстве, быть достойным нашего великого православного святого. И всего вам доброго.